Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас 20 августа, время 21 час 7 минут. Мы проводим очередной эфир на нашем канале. Назвали его «Тайные переговоры в Катаре». Беседуем сегодня снова с Андреем Андреевичем Пятковским. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Добрый день.
К сожалению, должен извиниться за 7-минутное опоздание. Увы, я вот в дороге нахожусь, в Калифорнии еду, поэтому приходится в таких особых условиях находиться. Я в Макдональдсе действительно вот нахожусь, по дороге пришлось остановиться, чтобы провести эфир. Так что не обессудьте, пожалуйста, те, кто к нам уже присоединились, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну что, Андрей Андреевич, у нас есть время. В общем, я просто предложил бы начать обсуждать ситуацию ровно с той статьи, которая вышла с рассказом в американской одной из газет со ссылкой на анонимный источник, о том, что в Катаре должны были начаться переговоры между Киевом и Москвой. А, насколько мы это понимаем, некое посредничество американцы выполнили, опять же, которые должны между Киевом и Москвой, которые должны были начаться, но из-за курских событий то ли они были приостановлены, то ли перенесены, и каждая из сторон комментирует это. Москва отрицает, но тем не менее вяло о том, что такие переговоры должны были о перемирии начаться. Американская сторона, мне кажется, больше отмалчивается. Так или иначе, анонимные источники подтверждают, что какие-то переговоры должны были начаться. Вот что известно в Вашингтоне, о чем говорится там? Действительно ли такие переговоры должны были начаться, и как трактуется то, что курские события помешали их началу? Что-нибудь известно?
Ну, какие-то переговоры между воюющими сторонами всегда продолжаются. Продолжались переговоры между гитлеровской Германией и Советским Союзом до 1945 года тоже. Вот. Мне не понравилась тональность этой статьи. Она выпадала из общей реакции американской политикам и прессы, общей такой очень положительной, даже эмоционально положительной реакции на вот курскую операцию украинской армии. И, в общем, все это было подверстано к выводу, что вот операция очень спорная, рискованная, и она поставила... Вы нормально меня слышите?
Да, я вас слушаю очень хорошо, Андрей Ильич, все хорошо.
У меня масса шумов, но это не важно, я переживу.
Макдональдс.
Так вот, операция сорвала уже важные переговоры, возможность мира и так далее. Это отражает раздражение вот тех большого форума и полезных идиотов, откровенно пропутинских агентов, которые все время толкают Киев на переговоры с тем, чтобы значительная часть территории осталась в руках агрессор. Но я думаю, что такие контакты были, но потому что они, тематика это очевидна. И это очень показательно. Вот четвертые сутки пылают станицы в Ростовской области, только не станица, а нефтехранилище. В общем, Россия долгое время безнаказанно вела обстрелы жилых кварталов, инфраструктуры, энергоструктуры Украины. Но сейчас столкнулась с очень серьезной проблемой. Вообще весь экспорт нефти и нефтепродуктов может поставить под угрозу. Поэтому здесь возможно есть, невозможно, а есть обоюдный интерес обеих сторон, ну, как бы ввести некие правила игры, прекратить удары по инфраструктуре друг друга.
Знаете, еще говорилось о том, что свидетельство о том, что такие переговоры могли быть, ну или была их перспектива, то, что Москва в последние месяцы, может быть, месяц, может, чуть меньше, перестала бить по критической инфраструктуре украинской. Там и так достаточно урон нанесен, это теплоснабжение, электроснабжение и так далее, и что это было условием американцев для начала переговоров. Понимаете, можно ли так судить об этом?
Ну, это означает то же самое, что я говорю, что уговоры американцев на пустом месте не последует. А тут не нужно никаких уговоров американцев. Кстати, я уверен, что такого рода переговоры вот по этому частному вопросу ограничения ударов по инфраструктуре, они возобновятся. Возобновятся по инициативе российской стороны. Потому что удары наносятся, в общем, глубоко по территории России. Это становится болезненно для русских. Кстати, интересно, вот среди той чрезвычайно эмоционально положительной реакции не только американцев, а всего западного сообщества на Курскую операцию украинской армии, замечательное заявление датского правительства вчера. Ну, во-первых, они подчеркивают, что никаких ограничений, пожалуйста, используйте любое полученное от Дании оружие для того, чтобы уничтожать любые цели, военные цели на территории России. А потом еще подумали и добавили, не только военные цели, но любые инфраструктурные объекты, иначе как можно сильнее. То есть от этой огня по инфраструктуре Москва начинает в этой гонке проигрывать. И, естественно, она будет в этом заинтересована. Так что в этом ничего такого судьбоносного ни в попытке этих переговоров, ни в отказе от него нету. А вот что изменили правила игры, это отношение... Вот эта операция Курская, она, конечно, имеет свою военную логику, там расширение фронта, оттягивание ресурсов из Донецкого направления. Но, не знаю, задумывалось ли это украинское командование, но громадный успех получился в психологической сфере. В трех столицах, и в Москве, и в Вашингтоне, и в Киеве изменилось настроение. Ну, конечно, в Киеве давно ждали и сосковались по таким позитивным новостям. Это подняло настроение и заставило умолкнуть потенциальную партию предателей типа Арестовича, которые разрабатывали кремлевские нарративы. Что касается изменений в Вашингтоне, я это чувствую каждый день. Но еще лучше это почувствовали украинцы неделю назад. Мы еще, по-моему, с вами об этом говорили. Да, ровно неделю назад был визит американских сенаторов в Киев. Причем двухпартийная делегация, она возглавлялась демократом Блюменталем и республиканцем Грэхомом. Так вот их лексика beautiful, brilliant, historical, breakthrough, seismic breakthrough, сейсмический прорыв, исторически блестящий, так они характеризовали. И самое главное, для меня лично это, конечно, очень приятно, но мои ощущения здесь не важны. Вот я был в течение последнего года и полгода, скорее, в роли такого уже говорящей головы идиота, повторяющего один и тот же мем о том, что необходимо передать самолеты с западными летчиками, и не 10-20, а 150-200 в течение кратчайшего времени уничтожить крымскую группировку, что приведет к капитуляции России. Ну, во-первых, относительно мне выдвигали очень много возражений против, вот, конечно, это, ну, хорошо, передадут, выкинут русских из Крыма, и в Севастополе будет поднят украинский флаг, но почему это будет окончание войны? А теперь я вам скажу, почему это будет. Мы видим, какую реакцию в Москве вызвало освобождение никому неизвестно Шунжи в Кирове. Там, мы же видим, что развернулось. Знаете, мы же забыли об этом, но забыли о том, что в России может быть политическая борьба. Так она сейчас развернулась вовсю. Только это, в этой политической борьбе не участвует, естественно, никакая либеральная оппозиция. Она разгромлена, ее лидеры или убиты, или брошены в тюрьмы, или вытеснены за границу. а одиночные герои, которые встают там где-нибудь, девушка с одиночным пикетом в городе, они, конечно, будут все внесены в книгу «История российская», но они не оказывают никакого воздействия. Борьба ведется, политика ведется внутри партии войны. Собственно, в этой партии войны я вижу уже три составляющих, которые вступили в острейшую схватку между собой. Ну, первую я назвал бы Z-быдло. Вот Z-быдло – это та часть населения, которая с восторгом приняла путинские нарративы. Это, по моим подсчетам, не подсчетам, а подсчетам, наверное, прикидкам, это 12-15% населения. Они имеют свой медиа, это свой голос, это Z-военкоры. Они выступают с резкой критикой Министерства обороны, генералитета. Причем они точно идут по пригожинским прописям. Мы же помним незабвенного Пригожина методику. Он беспощадно критиковал, извините, я просто цитирую, как патологоанатом, специальные термины, долбоеба Шойгу и пидора Герасимова. Но ясно же, что эти упреки обращались косвенно и к самому Путину. Он гораздо больше, чем эти два персонажа, ответственен за ход ведения войны, которым тогда Пригожин, а сегодня за блогера категорически недовольны. Вторая категория – это Путин, и я бы Путин и ФСБ я назвал бы. Потому что Путин является Путиным, поскольку у него есть силовые структуры расправляться с соперниками в той же партии войны, именно с генералитетом. И массовые аресты в Министерстве обороны проводят руками того же ФСБ. С какой целью? Но он дает, он подыгрывает тем же военкорам, которых он, естественно, тоже побаивается, он называет предателей виновников за то, что, ну, во-первых, большая война, которую он замыслил, которую он объявлял Западу, что убирайтесь вон, ультиматумы, собирайте манатку, убирайтесь вон, ультиматум 28 странам НАТО, которых он предупреждал 24 февраля, если вы только посмеете вмешаться в нашу деятельность в Украине, на ваши страны обрушатся такие катастрофы, которые вы не видели в тысячелетней истории. Все оказалось полным блефом, и, конечно, это ему все вспоминают. Кстати, характерно, вот после этого курского провала Москва выступает, конечно, с угрозами. Это возмездие, мы уничтожим, мы там разрушим. Но обратите внимание, ну, кроме отдельных сумасшедших у Соловьева, нет никаких ядерных угроз. Ядерные угрозы уже девальвировались и полностью обесценили себя. Как очень правильно сказал в свое время представитель Генштаба в Соловьевском борделе генерал-лейтенант Бужинский, надо прекратить произносить необязующие угрозы. Все уже сторонники войны поняли, что угрозы, все ядерные угрозы – это необязующие. А какие могут быть обязующие? Остальные они тоже не работают. Вот тоже генерал Бужинский на одной из своих последних передач, он очень грамотно сформулировал те обвинения, которые будущий военный суд, не международный суд, а если Путин в результате политических событий в России попадет, прежде чем международный суд попадет под юрисдикцию российского военного трибунала, ему будут предъявлены обвинения, что прекрасно понимая, что в комбинациональном отношении Россия на порядке уступает НАТО, он ввязался в конвенциональную войну с НАТО, полагая, что сможет победить путем ядерного шантажа. Этот шантаж провалился, и сегодня мы находимся фактически в состоянии конвенциональной войны с Западом, которые обречены на поражение. В общем, это становится ясно, и Путин пытается предупредить эту разборку и как можно скорее ответственность за это поражение возложить на Генштаб. Таким образом, вот этот треугольник Z-сообщества, Z-быдла, которое они, понимаете, эти Z-фашисты, они увлеченные и развращенные путинской пропагандой, они более глубокие, более искренние фашисты, чем сам Путин. Путин, да, он хотел стать правителем мира, но когда все провалилось, он забыл уже о том, что они просто сдохнут, а мы в рай или еще куда-то. Он лихорадочно думает о своем спасении, о том, как остаться у власти, потерпевшей поражение стране. Поэтому этот конфликт неизбежен, и вот такие события, как Курский провал, он резко обостряет отношения в этом треугольнике. Z-сообщество, Путин, ФСБ и армия. У Z-сообщества тоже есть свои военные ресурсы. Во-первых, там сохранились какие-то ЧВК, и некоторые из них уже активнее выступают с текстами прямо и по адресу Путина. Но потом любая одна дивизия может сняться с места и пойти повторить рейд Пригожина. Поэтому решать исход войны будет на поле боя, но вот высока вероятность того, что она будет решаться на поле боя в России в этом конфликте трех групп партии войны.
Так. Прежде чем мы продолжим, у меня два объявления для наших зрителей, которых уже 12 тысяч и почти 4 тысячи поставили свои лайки. Просьба, конечно, ссылки на этот эфир размещать, несмотря на особые условия, в которых я нахожусь. Я все время сейчас в дороге, но, тем не менее, эфиры продолжаю. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Ну, такая экзотика будет. Еще и из Макдональдса можно будет бутербродик на кого-нибудь покормить. Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Нам очень важно, чтобы вы подписывались. Значит, у вас в чате есть ссылка на мероприятие, которое я буду проводить в Пало-Альто, это в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско, 7 сентября, сентября в 14 часов пройдет мое выступление в зале там, в Пало-Альто. Вот, это зал на 300, по-моему, 75 или 380 человек, но очень легко вы обнаружите по ссылке тикет, можно купить билеты. Те, кто живут в Сан-Франциско, в близлежащих городах, в Пало-Альто, могут встретиться со мной там. Пожалуйста, найдите возможным приобрести билет на это мероприятие. К тому моменту уже завершится Burning Man, и я с фестиваля Burning Man приеду в Пало-Альто для того, чтобы выступить перед аудиторией там. Ну, надеюсь, айтишники и все остальные пусть приедут. Мы как раз, возможно, презентуем там нашу компьютерную игру Зомбиленд, о которой я много говорил и так далее. Так что, пожалуйста, проходите по ссылке, либо из чата, либо из описания в этого видео. Вы можете эту ссылку обнаружить и купить билет. То есть, может быть, кто-то даже из Лос-Анджелеса решится рвануть или из близлежащих городов Калифорнии на это мероприятие. Не пожалеете. Уверяю вас, там много чего, о чем можно будет поговорить. И второе объявление. Завтра в это же время, в 21 час по Киеву и Москве, у нас пройдет эфир с Машей Машковой, актрисой, которая теперь живет в Соединенных Штатах Америки, гастролирует. И вот завтра мы с ней поговорим. Анонс этот еще не выложен, но заранее предупреждаю, это будет очень интересный разговор. Не забудьте и следите за обновлением. Андрей Андреевич, ну давайте, а мы продолжим. У нас еще достаточно времени, вот, чтобы обсудить еще ряд вопросов. Вот смотрите, хочется понять все-таки, если даже вот те переговоры, о которых мы вначале говорили, это перспектива, которая была возможной, то явно переговоры в Катаре, ну даже если их не было или там предполагались, только они... Это не продолжение инициативы миссии Орбана. Вот важно понять.
Нет, конечно.
Да, то есть получается, что Орбана слили, и вот эту линию направили на Трампа и Пекин, ее уже нет. Потому что Катар, Доха, это, скорее всего, все-таки сама инициатива американской администрации. Они там и по Ближнему Востоку проводят, я имею в виду по Хамас, переговоры между Израилем при посредничестве Катара. И в данном случае по Украине это одна площадка. То есть получается, уже никто в перспективу победы Дональда Трампа на выборах не верит или на это не закладывается. И сейчас определяется все демократической администрацией. Можно ли так об этом судить, что инициатива из рук того же Трамп уплывает по урегулированию, ну, как будущего президента и его администрации? Или же это преждевременно говорит?
К сожалению, Демократическая партия не использует тех возможностей, которые при ней открываются. Ну и в частности те, которые я им предлагаю. Вот меня часто обвиняют в том, что вы выдвигаете прогнозы, а некоторые ваши прогнозы не реализуются. Я не выдвигаю прогнозы, я выдвигаю предложения для коллективного Запада, как изменить ситуацию. И вот одно из моих, собственно, основное мое предложение, которое я как городской сумасшедший ношусь уже полгода, что нужно стереть чертовой матери последнюю черту, красную черту, что за штурмами самолетов, поставляемых в Украине, должны быть только летчики-украинцы. Вот эта черта была исторически стерта 12 числа в Киеве во время встречи президента Зеленского с делегацией американского Сената. В публичном заявлении, письменном потом Грэхом от Республиканской партии и Блюменталя Демократической, сказали, во-первых, что мы призываем urge, ну, это все продолжая вот тот очень эмоциональный язык, которым они встретили, приветствовали курскую акцию украинской армии, мы urge, мы настаиваем, чтобы байденовская администрация, кстати, произносил этот текст на пресс-конференции Блюменталь, ведущий сенатор-демократ. Это двухпартийная позиция, чтобы администрация, во-первых, отказалась от всех еще каких-то существующих ограничений на использование американского оружия по всей территории России, и на том, чтобы мы согласились, мы с президентом Зеленским согласились, что необходимо начать мобилизацию американских, натовских пилотов в отставке, на пенсии, они сказали, для того, чтобы пополнить воздушную армию, военно-воздушные силы Украины. Вот впервые это было сказано на таком уровне, и, естественно, они вернулись в Вашингтон и толкают в этом отношении администрацию. Но появились и в связи с этим очень важные сигналы внутри Вашингтона о передаче самолетов F-16, оснащение специфическими ракетами воздушного базирования. Ну, мы всегда ожидали, что самолеты F-16 еще хороши тем, что для них давно переданы уже французами и англичанами замечательные ракеты Storm Shadow и Scabs, они очень органичны для них, а пока украинцы используют их на каких-то подвесках для советских самолетов, которые на коленке сделали замечательные украинские инженеры. Но этим не исчерпывается преимущество F-16. У них есть свои собственные, так называемые, аббревиатура это AISM, ракеты AISM. Я лучше расскажу, раскрою эту аббревиатуру. Это Right Air-to-surface stand-out missiles. Air-to-surface – воздух-земля. А что означает последнее S? Stand-out. Stand-out – это такое словечко, означающее, что они вне досягаемости, out, вне досягаемости любой противовоздушной системы обороны. Они могут атаковать цели на громадном расстоянии. Но самая простая первичная модификация этих ракет, которая полагается для любого F-16, это уже 400 километров, это на 100 километров больше, чем имеющиеся уже в Украине самые дальнобойные атаксы. А вообще линейка модификаций доходит до 2000 километров. И вот политика в последней статье говорит, что уже все подписи последние поставлены под передачу этих ракет, и осталась там последняя подпись Байдена. Вот вчера начался съезд Демократической партии. За ним надо следить очень внимательно. Ну, какая моя рекомендация была Демократической партии, она известна. И она теперь становится уже не моей рекомендацией, а рекомендацией по существу большинства американского конгресса. Это в ответ на вопрос, которую администрация должна представить, как говорят, в чем заключается цель Соединенных Штатов войны в Украине, принять известный документ, мы с вами его в процессе обсуждали, республиканской партии, и пропоз план for victory в Украине. И передать, на практике это означает передать самолеты, до 150 или 200 самолетов. Ясно, что украинских летчиков нет, значит, надо передавать западными летчиками. Ну, можно назвать их стыдливо ветеранами, можно добровольцами, можно кем угодно. Важно, что это за штурмами будут профессиональные пилоты, и это решит вопрос уничтожения дистанционного уничтожения украинской группировки. Когда это сделать? Американской администрации, ну, лучшие возможности, чем заявить о своих намерениях, чем съезд Демократической партии, нет. Вчера было выступление Байдена, ну, мне кажется, оно было лишним, но ушел Байден и ушел, и сидел бы, отдыхал. Вчера он отдал Трампу очень важную инициативу. Он, ведь этот съезд партии штурмовали демонстранты левого крыла демократической партии, так называемых прогрессивистов, и в частности мусульманские сообщества, поддерживающие демократическую партию, под лозунгами, под антисемитскими лозунгами, от реки до моря, свободная Палестина и так далее. Так вот, Байден в своем выступлении сказал, что у этих демонстраций they have a point, у них есть своя точка зрения, у них есть правильный point. Это, естественно, вызвало возмущение у сторонников Израиля. А Трамп и его пиарщики, они тонко почувствовали этот момент. И вчера вечером Трамп перешел наступление по израильскому вопросу, который для него очень органичен. Он поддерживал Израиль во время своего президентства. Его политика на Ближнем Востоке была таким положительным моментом в его президентстве. И он обвинил, ну, со свойственным перекрестом, обвинил Демократическую партию в антисемитизме и обещал полную поддержку Израиля. Значит, какой вывод из уже этого происшедшего имеет отношение к вашему вопросу? Вопросы войны, внешней политики, они будут в центре избирательной кампании. То, что демократы всячески избегали этого. И уже вот по вопросу по израильскому фронту демократам уже не отмыться. Байден занял явно более агрессивную позицию. И, в общем-то, все, что делает Байден, последние два месяца выворачивают руки израильтянам, чтобы они на любых условиях согласились на перемирие в Газе. А перемирие в Газе это капитуляция, это признание, что вот эта чудовищная атака, она прошла безнаказанно. Хамас остался во власти, Хамас получил убийц из израильских тюрем, Хамас уничтожил половину заложников, и вот этот результат. И этого Байден упорно добивается от Нетаньяху. В общем, я вам скажу, я слежу за израильским медиа, израильтяне уже все целиком за Трампа. И понимаете, какую глупую ошибку совершают демократы? Они все это делают для того, чтобы умиротворить свое левое радикальное крыло, вот этих прогрессистов. Этих прогрессистов много. Но в электоральном смысле, чем они угрожают? Вот придет 5 ноября, и прогрессисты будут решать голосовать за Трампа и за Байдена. За Трампа они ни в коем случае не будут голосовать, даже не будучи удовлетворенной полностью политикой Байдена, они могут голосовать за Байдена. Но зато Байден и демократы теряют, и даже Харрис теряет несколько миллионов колеблющихся. Ведь еще раз напомню, президентские выборы всегда выигрывают колеблющиеся. Ну, потому что картина складывается так примерно. 40% голосуют за демократов, 40% за республиканцев, традиционно, поколение за поколениями, регионально, национально. А вот есть люди, не решившие, колеблющиеся, не поделившиеся, независимые, они, за них идет борьба. Так я доказываю этим мудакам все время, что самая большая категория колеблющих – это проукраинские республиканцы. Те люди, которые голосовали на выборах, на праймериз за Хейли. У них даже есть специальная коалиция. Коалиция, голосовавшая за Хейли, и после того, как Байден снял свою кандидатуру, они выставили с призывом голосовать за Харрис. Вот за них идет реальная борьба. И жесткой политикой... Извините, жесткой политикой по Украине Харрис могла бы выиграть их, но они кланяются перед своими прогрессистами и теряют вот то преимущество, которое могли бы завоевать в этом очень важном кластере избирателей. Ну, у Харрис есть возможность исправить эту тенденцию в своей заключительной речи в четверг. Да, в четверг. Я думаю, она прислушается и не только к моим замечаниям, а эта вещь очевидная. Ну, потому что, понимаете, ну, даже есть сумасшедшие антисемиты и любители Хамаза в левом крыле Демократической партии. Но голосуют-то не вот эти выпускники плюшевой лиги, которые там профессорам 4 года внушают идею о вине Америки перед угнетенными народами мира, а голосуют избиратели. А в массе избиратель сочувствует Израилю, и устойчивая поддержка и помощь Израилю более 70%, и помощь Украине более 60%. Поэтому у Харрис последний шанс как-то себя реабилитировать вот в этой проукраинской республиканской избирателей, и тогда у нее будет возможность выиграть. Ведь, смотрите, она ликвидировала, ничего не успев сделать, она ликвидировала разрыв, который был у Байдена, 5%, и сейчас перевела гонку в примерно положение с равными шансами. Но это просто потому, что выяснилось, что до ухода Байдена соревнование Байдена и Трампа было соревнованием двух антирейтингов. У каждого был громадный антирейтинг. И, конечно, когда Байдена выгнали из избы, по известному анекдоту, уже заработал в одиночку антирейтинг Трампа. Так что возвращается внешняя политика, мировая война и два фронта, израильский, украинский, возвращается в американскую политику, в то время предвыборные. Израильские демократы уже наверняка просрали, тем более у них есть возможность выполнить вот это требование только что приехавшей из Киева, воодушевленной этой поездкой делегации объединенной двухпартийной делегации американских конгрессменов обеих партий.
Нас больше 13 тысяч смотрят, и около 6 тысяч поставили свои лайки. Ну, несмотря на такие условия, такое не часто бывает, но иногда меня в дороге эфиры, и я, тем не менее, их провожу, не отменяю, потому что зрители ждут раз за разом этого диалога. Так что найдите возможным все-таки ссылки на этот эфир, разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, на канал Андрей Андреевич Пианковский, в описании к этому видео по имени Андрей Пианковский. Вы этот канал обнаружите, можете смотреть эфиры там, можете подписываться на канал там. Ну, у нас совсем немного времени остается, так сказать, и я бы завершил эфир обсуждением все-таки, что происходит и какая перспектива в самой Украине, потому что вот вы говорили о воодушевлении, которое действительно, ну, что ожидаемо принесла эта курская операция, продолжающаяся и так далее. и перспективу того, что с получением новых средств, в частности самолетов, появляется также перспектива ударов по чувствительным объектам войны, каким является Крымский мост и так далее. Но вот Москва компенсаторно продолжает наращивать наступление на Донецком направлении, на Покровское. Я вот бывал в Покровском. Вот. Ну, такой небольшой населенный пункт, но тем не менее чувствительный. Он важный для тактических других целей обороны именно Донецкой области, оттуда открывается. Это Авдеевское направление, дорога дальше. Как вот здесь будет происходить дело? То есть можно ли ожидать, что это воодушевление приведет, ну, скажем так, и на других участках фронта, вот всей его линии, к большему успеху со стороны вооруженных сил Украины для отражения и здесь атаки? Потому что, ну как, выглядит так, что украинские ВСУ пойдут на Москву, а эти пойдут на Киев. Ну, то есть получается, что Москва пытается где-то компенсировать на линии фронта свой неуспех в Курской области. Насколько здесь у Украины, на ваш взгляд, сильны позиции, чтобы не допустить прорыва какого-то чувствительного, который приведет, ну, к снятию соединений с Курского направления, надо будет оборонять более чувствительные места на фронте внутри Украины и так далее. Насколько здесь может ситуация измениться?
Ну, ваш вопрос прямо подводит меня к теме, которую я хотел завершить. Ну, вот я говорю о рекомендациях. Она моя важнейшая рекомендация об оснащении воздушных сил самолетами, с летчиками западными. Она принята. Она принята на высшем уровне Конгресса. И, надеюсь, она заиграет и с конкретными шагами администрации. Но в лучшем случае, это не надо было делать давно, в лучшем случае это займет месяца два. Но вся инфраструктура, создание, летчики, аэродромы, диспетчеры, все это прекрасное военно-воздушные силы Украины, способные вышвырнуть агрессор с Крымского полуострова, это займет время. А нам нужно действовать здесь и сегодня. Я уже обнародовал в ряде своих публикаций и выступлений. Следующее мое предложение, основанное вот на той, мы видим, какое говорили о том, что изменило эта курская операция в Киеве, в Вашингтоне и в Москве тоже. Вот это борьба трех отрядов фашистских внутри Российской партии войны, каждый из которых хочет обвинить виновных в поражении противников, она разгорается. Ее нужно резко обострить немедленным ударом по Крымскому мосту. Для этого у нас, слушайте, у нас уже есть 10 самолетов официально F-16. Я думаю, что больше. Вот это, я уже говорил об этих ракетах, американских ракетах Джейсон. А эти ракеты как будто специально приспособлены для уничтожения Крымского моста. Я говорил о том, что, во-первых, они неуязвимы для ПВО, а во-вторых, они несут громадную боеголовку, может нести громадный земной материал боеголовки до полутонны. Это как бы специально приспособлено для Крымского моста. А уничтожение всей группировки на Крымском мосту – это вопрос нескольких месяцев, а уничтожение Крымского моста – это вопрос недель, если не дней. Вот как раз в этой асимметричной ситуации нужно лучшим выходом, ошеломляющим выходом и подрывающим все позиции партии войны. Я просто представляю, что начнется в Москве. После этого. Но удар должен быть окончательным. Никакого уже ремонта, возобновления не должен поддаваться останки Крымского моста. Конечно, он имеет сам по себе военное значение. Логистика, снабжение всей группировки через Крым. Но громадно. Сейчас началась война психологических ударов. Сейчас и Крымская операция – это был первый удар. Сейчас удар, который возможно нанести самыми ускоренными средствами, самым ускоренным темпом уничтожения Крымского моста. Это удар психологический, и хронически сломит Москву, обострит смертельную конкуренцию трех групп в гонке.
Ну что же, Андрей Андреевич, мы почти 40 минут в эфире, и 13,5 тысяч нас смотрят, 6700 почти человек поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Каменковского. Напоминаю также, что завтра в 21.00 по Киеву и Москве будет эфир с Машей Машковой, актрисой, которая живет в Соединенных Штатах, гастролирует постоянно и так далее. С ней поговорим о судьбе русского искусства в изгнании и так далее. Все, что с этим связано. Не забывайте также в описании к этому видео, в чате и в моих аккаунтах в социальных сетях есть анонс моего выступления в Пало-Альто в Калифорнии. Я 7 сентября в 14.00 там буду выступать перед зрителями, перед аудиторией. Можно приобрести билеты. Есть ссылка на приобретение билетов, этим занимается продюсерская компания, и, соответственно, там мы тоже можем увидеться. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за этот эфир. Ну, так сказать, были такие полевые условия, но мы прекращаем вести наши эфиры ежедневно, как и обещали. Так что спасибо огромное, Андрей Андреевич, спасибо всем зрителям, ну и всем до свидания.
Спасибо, в одной из ближайших передач обсудим с вами разрушение Крымского моста.
Да, обязательно. Всем всего доброго.